Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот, значит, вот эта вот штучка, вазочка, скоро, помните, тут цветы стояли, ну, меня с днем рождения поздравляли, и я попросил Катю, чтобы она сделала тоже такой букетик, который, когда она уедет, будет долго-долго стоять. Добрый вечер, меня зовут Матвей Гонопольский, начинается моя пока ежедневная программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Ну и видео, и аудио, и всякого. Сегодня мы даже видео будем смотреть, потому что, как я и обещал, в конце программы будет первая часть, то, что полностью увидели патроны, которые подписались и которые полностью смотрели и задавали вопросы Виталию Портникову. Вот сегодня, по прошествии, сколько там, двух недель, вы увидите, мы разделили это на части, потому что, ну, это там была большая передача, и сегодня вы увидите первый отрывок беседы с ним. Для того, чтобы видеть это все полностью, я просил бы вас и рекомендовал бы, чтобы вы в обязательном порядке стали патронами, пусть на небольшую сумму. Вайлет. Добрый вечер, Матвей Юрьевич, чату привет. Значит, сейчас я с вами поздороваюсь, только хочу сказать, значит, пусть на небольшую сумму, но можно и на большую, и тогда в субботу, потому что сейчас у меня такая, так сказать, ну, тенденция, что я приглашаю эксклюзивных гостей. Второй гость, который у нас был в прошедшую субботу, был замечательный аналитик, который также через две недели вы пофрагментно будете видеть. А чтобы увидеть непосредственно и всякие там радости и так далее, это будет исключительно для патронов. Потому что вы мне доверяете, я вам тоже доверяю, поэтому стараюсь. Но нельзя сказать, что я не стараюсь и в обычной передаче, потому что, как обычно, я вам сегодня много расскажу, покажу. И мы даже послушаем. Собираются люди, и пока они собираются, я хочу вам рассказать важную новость. Евросоюз утвердил новый 12-пакет экономических санкций против России. В нем содержится запрет на импорт российских алмазов. Это очень важная история, очень-очень важная. На этом Российская Федерация зарабатывает большие деньги. Пакет, значит, импорт российских алмазов, ужесточение правил реэкспорта и введение новых персональных санкций. Пакет включает запрет на импорт российских непромышленных алмазов с января 2024 года и поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах с марта 2024 года. Это сделано для того, чтобы те контракты, которые уже были заключены, чтобы они были исполнены. Значит, ЕС ужесточает импортно-экспортный контроль по правилу «не в Россию». Это означает, что в контрактах, которые заключили европейские экспортеры, должен содержаться пункт, запрещающий перепродажу в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях или для разработки военных систем. Там химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока. В общем, там огромная куча номенклатур. Наконец, ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят значительный доход России и тем самым позволяют ей продолжать войну против Украины. Это некоторые виды чугуна, медная и алюминиевая проволока, фольга, трубы. Вводится новый запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом. Более строгие меры будут введены для соблюдения потолка цен на российскую нефть. Ну и там жуткое количество народа, который под санкциями, в том числе Запад не подумал, что он будет уничтожен Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и санкции наложили его на его сына. Вот такая история, потому что вы помните, он сын его вступил в Единую Россию и так далее. То есть там все жестко. А теперь смотрите, давайте кое-что послушаем. Это фрагмент маленький из программы Баблоян и Курникова. И они говорят о профессоре Соловье. Вот давайте, давайте послушаем, что они говорят. Это, конечно, послушайте.
Он признался, что он придумал эту историю. Он признался, что эту историю он придумал ровно для того, чтобы дать шанс российской оппозиции. Дать тебе процитировать?
Я думаю, что ты знаешь эту историю. Процитируй, пожалуйста, потому что я не знаю.
Пытался, цитата, дать окно возможностей российской оппозиции для перемен и напирать на факт нелегитимности выборов двойника в марте 2024 года.
А каким образом Путин в холодильнике этому
смотри,
помог?
Смотри, оппозиция деморализована, у нее нет ясной реалистичной стратегии. Но у нее, у оппозиции, была возможность использовать окно возможностей, созданное, значит, им и, и телеграм-каналом генералом СВР, и заняться процессом делегитимизации режима. То есть, понимаешь, он говорит, я специально это распространил, чтобы оппозиция этим воспользовалась. То есть 70% жителей России слышали о том, что Путина нет в живых. Около 20% в это верят. Около 40% допускают, что это возможно. И он говорит, смотрите, я все сделал, пользуйтесь этим. Это было для вас. Люди готовы признать выборы нелегитимными, просто надо было об этом постоянно говорить. Российская оппозиция в итоге похоронит все шансы на изменение ситуации. Типа, вы не приняли мой подарок, говорит Валерий Соловей, а зря, могли бы воспользоваться.
Я ничего не поняла.
Не поняла?
Нет.
Ну вот, значит, вот такая вот история. Если это действительно правда, то, конечно, ну, то есть я, с одной стороны, огорчен, потому что, вы знаете, я очень любил, как вам сказать, вы знаете, это мне доставляло большое удовольствие, вот это смотреть, как, значит, Олег Слободенюк говорит, Соловей сегодня был, он в командировке и от слов своих не отказывается. Ну, Олег, ну что я вам могу сказать? Тогда эта удивительная игра продолжается, но той, холодильник не победил. Да, еще раз, мне абсолютно все равно, правда это или нет. Значит, мы очень много видели Путина и там, и здесь, и так далее, поэтому все... все-таки, ну, знаете, как-то вызывает сомнение, что он умер, потому что есть места, где должен быть не его двойник или тройник, а сам он. Мария пишет, мне настроение поднимали его видео. Да, ну, да. А Фильков пишет, это двойник Соловья. Вот такая вот история. Это, конечно, это прекрасно. Значит, я вам сейчас... Ну, началась же предвыборная кампания, да, в России, предвыборная кампания Путина по его переизбранию там и так далее. Да, вот здесь Кобайн, как всегда, пишет, всем шалом, не забываем про лайки. Действительно, я просил бы вас порадовать меня лайками и проверить, подписаны ли вы на мой канал. Значит, что интересно. Вы знаете, что некоторые уехали, артисты, а некоторые остались, и, значит, вот как бы такое вот, и остались те артисты, которые, в общем, приложились к Путину. Но приложиться к Путину и, так сказать, дома поддерживать его – это одно. А вот реально поддержать его, для этого надо выйти, станцевать, спеть, поехать на Донбасс и так далее. И вот фрагмент где-то 20 секунд, где в каком-то парке, где-то, значит, выступает Диана Гурцкая. Вы знаете, что она не видит, и вот она в черных очках, вот что поет. Это совершенно удивительно. Слушайте, сейчас, одну секунду, вот. Да, вот. Слушайте, вот она поет.
Я выбираю его. Ведь я не вижу других кандидатов, на сердце и голос мой. Я выбираю его.
Это можно слушать бесконечно. Это можно слушать бесконечно. Метро Берлин пишет, это было давно. Ну и что? Что это было давно? Если это были прошлые выборы, то это очень старое с Гурцкой. Ребята, я все понимаю. Я все понимаю. Но она же это пела. Можно еще сказать, например, что это она поет не про Путина. Ну, хорошо. Про артистов. Почему они себя так ведут? Вот правильно пишет Лексо Олексо. Это было-то давно, но ничего не поменялось. Понимаете, в чем дело? Если она пела там о ушедшем муже, я не знаю ее биографию, мне неинтересно. И если кто-то выложил то, что это происходит, как бы ложится на сейчас, то в чем разница? Мэрские выборы в Москве. Ну, значит, я выбираю его, кого она выбирает? Что, она про мужа поет или она выбирает Собянина? В общем, я вас прошу. Значит, Юрий Мамин, который сделал замечательные фильмы, в том числе мой любимейший фильм. Я вообще был в шоке, когда я посмотрел «Окно в Париж». Он сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. Я позвонил ему, сказал очень теплые слова. Это было где-то год назад. Посмотрите его Facebook. Он выпускает такой журнал, посвященный искусству и так далее. В общем, человек нашел себя, и я этому очень рад. И вот он говорит об артистах, которые выбрали не путь Макаревича, а путь Певцова. Вот давайте послушаем, что он говорит по этому поводу. Немножко скорость увеличена, насколько я понял.
Мотивы, по которым они обслуживают власть, это не значит простить их. Певцовых, Дюжевых, Глебцев, Охлобыстиных. Они все преступники, военные преступники, только еще более гадкие, чем их вдохновители, потому что они используют симпатии зрителей, которые полюбили их героев и считают их людьми авторитетными, и они толкают их на преступления, зовут их бомбить украинские города, убивать украинцев. Они преступники не только перед украинцами, но и перед своими соотечественниками, которых десятками тысяч гонят на бойню, лишая Россию будущего. Все они военные преступники, должны предстать перед судом и понести суровое наказание в острастку следующим поколениям подлецов из актерской среды. Но самая большая ответственность, с моей точки зрения, лежит все-таки на режиссерах, как на более авторитетных лидерах общественного мнения. И самый главный преступник среди них, конечно, Никита Михалков, друг президента Путина, который в былые времена, после Нюрнбергского процесса, должен был бы болтаться в петле рядом со своим кумиром. Понять их мотивы...
Жестко, скажем так. Значит, отметился, Анатолий, вы правильно написали, Анатоль, но мне не нравится, под каким ником вы здесь находитесь. Просто мое личное мнение. Значит, смотрите, теперь вот этот озаренок, знаете, вот это чудо природы, и вот это вот, значит, один артист, я прошу прощения, я цитирую по тому, что здесь написано. Вы знаете, что озаренок, он выступает по первой программе там белорусского телевидения, называется «Тайные пружины политики. Сила в правде». На самом деле он оскорбляет там всех, ну, вы знаете, как он это делает. Значит, есть у них артист или артистка, которая имя Винсента, латиницей. Значит, сейчас нажму на кнопку Винсента. И она или он, я не знаю, спел песню или спела не заужды, то есть, по всей видимости, не всегда. Ну, по-украински не завжды. И вот это вот показывает какая-то песня популярная и так далее. Вот он И она, по-моему, уехала, что-то вот такое. И вот он рвет и мечет в своих привычных выражениях, значит, по поводу этой артистки. Ну, тут достаточно слушать только голос.
Змагар, ты сначала скакал по улицам и требовал: дай, 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 выборы, свободу, права, деньги. Ты всего лишь получил по жопе. Но если бы ты не получил по жопе, что бы было? Сначала бандиты изнасиловали бы твою сестру, жену и мать, а потом тебе бы дали в руки оружие и сказали бы: вперед, подыхать. И ты бы пошел, потому что сзади заградотряд из тех, кто тебе печеньки давал. А теперь воют скоты, стонут, вопят. Домой хотят! Нет, не вернитесь. Никогда. Вы никогда больше не увидите Минска, своих родных и близких. Не возьмете их за руку ни мать, ни отца. Родного порога не увидите. Никогда не пройдетесь по местам детства. Никогда не услышите родную речь. Никогда. Страна вас ненавидит. Она отвергает вас, выплевывает. Вы встретите праздники там, где вам никто не рад. И тепла не будет в ваших глазах. Не будет счастья. Не будет надежды. Вы грязь. Больной грязью. И останетесь. Мерзнете. Голодайте. Скулите. Поганый
вот Змагар. Такой вот чувак. Ну, да, это озаренок Копасов. Озверенок, да, пишет Святханенко. Нет, ну, еще раз, это даже это как-то оценивают, оценивать нет смысла. Это, ну да, вот пишет доктор Валис, ой, хорош. Ну, действительно, такой, ну, веселый чувачок, да, вот такой вот. Значит, идем дальше. Идем дальше. Этого деда слушать не будем. Вот, я хотел вам прочитать. Это, конечно, сильно, понимаете, оно как бы... вы знаете, что смысл моей программы так получилось. Мы с вами наблюдаем падение России. Вот падение, ее схлопывание, ее такое... Ну, падение, в общем, короче говоря, что тут говорить. Но это же не Рамзан Кадыров там, да? Рамзан Кадыров хоть молчит. Депутат Госдумы призвал поправить законы, чтобы остановить нашествие рептоидов на Россию и прекратить секс россиянок с иностранцами. Вот, слушайте, это, ну вот, что такое рептоиды, это уже, конечно... Научный журнал «Юридическая литература. История и современность» опубликовал статью депутата Госдумы Игоря Ананских и еще четырех авторов. Авторы, опираясь на доводы в статье, предлагают внести изменения в российские законы. Изменения. Значит, что они предлагают? О мировом правительстве. На планете Земля существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения Земли. Об этих структурах рассказал офицер американской разведки Джон Коллиман в книге «Комитет 300». Структуры этого комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептоидной космической цивилизации. А для этого им надо уничтожить русское население России. Зачем? Русское население России при чем тут? Ну ладно. О развале СССР. В 1991 году в результате реализации Гарвардского проекта США был разрушен СССР. Костя Джи пишет. Депутат Госдумы Игорь Ананских открестился от авторства статьи. Слушайте, что он там открестился? Это же опубликовано? То есть как... Это тайна, да, вот эти рептилоиды, ну и так далее. Послушайте меня. Ну, хватит. Сначала они пишут, а после этого он депутат Государственной Думы. Этим все сказано. О сексе. Чтобы мужчина не помер на женщине, природа включила механизм отторжения малознакомого сексуального партнера. Тут про оральный секс, ну... О демократии. Демократия породила оральный секс. О либерализме. Либерализм – это превращение человека в зверя, ориентированного только на удовлетворение основных инстинктов. О ночных клубах. Напомним любителям ночных клубов, что извивание женщин вокруг шеста – это элементы сатанизма. А теперь смотрите, вот чтобы Костя Джи не писал подобные вещи. Депутат Ананский подтвердил агентству, что действительно собирается внести в Госдуму законодательные инициативы, опираясь на выводы из статьи. Вот и все, что тут. Теперь он может говорить что угодно, что он не писал, не говорил и так далее. Ну, ребята, это ж... Вы понимаете, да? Как бы... Что тут говорить? Так. Понимаете, как это? Иногда лучше молчать, чем говорить. Помните, мы рекламу такую видели? Теперь переходим к новостям. Новостей сегодня много. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь. Проверьте, пожалуйста, вы подписаны или нет. Ну и если вы хотите видеть наши субботние эфиры и прочие радости, обязательно во время Нового года будет там такой, я марафон сделаю, чтобы одиноким сердцам было тепло в нашей компании. Значит, поехали далее. Я вам говорил про... Ну, уходят великие, он последний фактически из этой когорты великий. Он много, долго прожил. Ну, жил отдельно, он жил в Париже. Это Атар Иосилиани. Он такой был, как вам сказать, ну, такой своеобразный человек, но не имеет значения, какой он был человек. Помните, я всегда подчеркиваю, что мы должны в художнике отделять художника от человека. К сожалению, так вот талант там Певцова может быть густо замешан на подлости и вылизывание Владимира Владимировича. То же самое вот этого «Здравствуйте, я ваша тетя». Ну и так далее. Значит, конечно, это его шедевр «Жил певчий дрозд». Это, ну, вы знаете, каждый художник делает фильмы, собственно, про себя. Как бы... Вот... Вот что он сказал, причем, что он был совершенно не компанейский, ну, не то, что не компанейский, у него свое, вот понимаете, свое такое. У него гениальнейший фильм есть, просто из современных, который он снял во Франции, называется «Истина в вине». Фильм «Истина в вине», их несколько. Есть французский, и у него тоже французский, там французские актеры играют, но это очень смешно. И знаете, вот как грузины умеют делать на стыке, так сказать, быта и комедии. И действительно «Истина в вине». Вот когда смотришь этот фильм, понимаешь, что спешить никуда не надо. И вот вы понимаете, неожиданное подтверждение, я не читал ни его мемуаров, и... Ну, я знаю, Калягина заменил Машков. Я это все понимаю, убрали его, да. Машков, да, Лужков, да. И вот смотрите, что он говорит. «Меня расстраивает то, что мы утратили способность жить спокойно, писать акварели, играть на фортепиано, принимать гостей, вести дневники, устраивать пикники. Почему у нас не хватает на все это времени? Почему я не могу прийти к человеку без предварительного звонка и быть уверен, что он будет мне рад? Чем все так заняты?» Не хочу это комментировать, потому что вы сами знаете ответ, почему. Про самолеты. Там... Да. гиена, да какой же он все-таки был? Не скажу. С ним связана одна история, но не хочу сейчас. Еще раз, мне все равно, какой он был человек. А для меня важно, какой он был художник. Потому что для меня осталось не его какой-то портрет или живой голос, а фильмы, которые он сделал. Он немного сделал, но... А теперь про самолеты. Руководство России объективно оценивает ситуацию в гражданской авиации страны как катастрофу. По оценке экспертов, при Совете Безопасности уже в ближайшее время не удастся избежать трагедии. Из-за поломок и отсутствия должного обслуживания самолетов, аварии в воздухе. Аварии в воздухе – дело ближайшего времени. Решение проблемы оперативно не найдено, поэтому есть указание. Любые инциденты в воздухе с гражданскими самолетами с трагическим исходом списывать на вражескую диверсию. В приоритете столкновение с украинскими беспилотниками. Источник – телеграм-канал «Генерал СВР». Ну, генерал СВР иногда он правду пишет, иногда неправду, ну, так сказать. Нет, Оксана Зинченко говорит, Юрий Федоров сегодня на брекфест-шоу сказал, что восстановлен Ленинградский военный округ, и там уже Ленинградский фронт, чтобы с Финляндией воевать. Но это не совсем так, он еще не восстановлен. Но Путин сказал, что вот Финляндия проблем не имела, теперь будет иметь. Мы восстановим Ленинградский военный округ. Да пусть что угодно. Значит, взялись за реперов. Понимаете, реперы – это все-таки такая сущность, такая радикально свободолюбивая, с матом. Кроме того, вы понимаете, что рэп читают. И какая рифма или не рифма в голову придет, то говорится. Началось. Российские музыкальные лейблы массово удаляют записи батлов. Вы знаете, батл – это битва реперов, когда они друг друга унижают, оскорбляют и так далее, и так далее. Так полагается. Батлов со своих каналов на YouTube. Это началось после того, как Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух молодых рэперов, обвинивших в разжигании межнациональной розни. Понимаете, в чем дело? Вот это вот показывает архаичность вот этого, помните, я вам читал Галича, что старики правят Россией. Дело в том, что вот это особая субкультура, рэперы. И вы знаете, что там, например, есть... Ну, предположим, ты какой-то национальности или нации какой-то, или вида, и над тобой за это можно стебаться. Ну, типа, что там черный может такое тут у нас говорить в нашей великой России? Езжай, залезь на пальму и так далее. Понимаете? В рэпе это допускается. В этом это вот такая вот субкультура. И это не воспринимается как оскорбление, потому что когда батл заканчивается, они вместе идут жрать водку. И черный, и белый, и желтый. Понятно, да? А эти туда влезли. И, конечно, рэпу конец. Потому что суть его ровно такая. Политолог Александр Кинев пишет про невероятное решение Папы Римского сегодняшнее. «Считаю Папу Франциска великим человеком и его деятельность примером искреннего гуманизма и любви к людям. Католическая церковь разрешила священникам благословлять однополые пары. Соответствующий документ опубликован доктринальным отделом Ватикана. Как говорится в декларации, благословение в таких ситуациях основывается на принципе, что любовь и милосердие от Бога могут получить все люди без исключения, если они просят. Священники должны сами в каждом конкретном случае принимать решение, давать благословение однополым парам или нет. Ну, единственное, значит, что... Единственное, что это невозможно во время литургии, то есть или каких-нибудь других формальных церковных действий. То есть это делается отдельно. Вот я заинтересовался таким человеком, которого зовут Олег Воронцов. Он написал: «Я без рэпа проживу». Так мы все можем без всего прожить. Вы, наверное, вообще не поняли, о чем я сказал, если такое написали. Вы проживете без рэпа. Понимаете? А люди могут сказать: я проживу без вас, без ваших интересов. Что вы там любите? Вот то, что вы любите, мы без этого проживем. Очень странный комментарий. То есть вы не уважаете рэперов, которые этим живут. Я и без этого проживу, без рэпа. Если вы не защитите их права, то у вас отберут то, что вам нравится. Так оно делается. Теперь про Акунина Чхартишвили. Пишет Дмитрий Глуховский. Акунина преследуют за то, что он говорил правду о войне своей огромной читающей и думающей аудитории, пишет Дмитрий Глуховский. Провокация со стороны так называемых пранкеров на зарплате у спецслужб прослужила просто предлогом для того, чтобы было спланировано давно и ждало своего часа. Акунин не экстремист, а писатель, занимающийся гуманитарным просвещением людей, читаемой и любимой интеллигенции, имеющей у нее авторитет. Удар по Акунину, удар по интеллигенции. Пространство свободы слова в России схлопнулось, сейчас они давят в ноль пространство свободы мысли. Ну, не знаю, вот Глуховский, он же невероятно талантливый человек, и вы знаете, он тоже там признан всем-всем-всем, и он, ему там грозит 8 лет и так далее. Но что интересно, что он говорит, что это удар по интеллигенции. По какой? Какой удар? По какой интеллигенции? Где та интеллигенция, по которой удар? Что, Акунин заплакал или что? Как? Что произошло? Ну, издали они. Значит, чтобы вы понимали, они признали его экстремистом и террористом. Экстремистом по высказываниям, а террористом, вы помните эту провокацию, что денег от книги он отправляет в ВСУ. Но я не буду говорить, что они сошли с ума. Я всегда вам говорил, вот держите события на вытянутой руке. Ну, сдыхают они, и от них идут вонючие миазмы. Ну, что тут поделать? Поэтому вот это такая, ну, смешно, удар по интеллигенции. Те, кто бегают за Путиным, вот эти вот все фамилии, которые вы знаете, ну какая это интеллигенция? Интеллигенция – одно из условий существования интеллигента – это отстраненность. Акунин что? Или Быков? Вот тут вспоминают Быков. Что там Быков? Да Быков их... как и Акунин в гробу видал. Тут другое смешное. смешно то, что они обвиняют в терроризме и в чем там еще человека, ну вот как, например, там они бы обвиняли Льва Толстого. Ну просто формально человека, которого знают все. Книги которого переведены там на все языки мира. Человека, который пишет исторические книги. Книги, ну вы знаете, про Фандорина, вот эта вот история, да. Ну, такая, ну, и они его механически объявляют, потому что он подпадает под эти категории. Ну, все вот так вот пожали плечами и все. Поэтому бросаться на защиту, Акунина считаю излишним. Просто излишним. Это Россия, знаете, вот как комар назойливый летает и говорит, а я здесь, а ты меня не поймал. Ну, хорошо. А вот интеллигенция типа Прилепина, у них проблемы, я вам хочу сказать. Вот что написал товарищ Захар Прилепин. Тут, к примеру, снимали фильм по моей книжке «Ополченский романс». Ну и о чем он может еще писать? Об этом. Про Донбасс. И только в самом финале съемок продюсер мне вдруг признался. Когда набирали актеров, 70% отказов было сразу же. Едва упоминали тематику, название и автора. Здесь надо пояснить, что восьмисерийный фильм. Героев много, героинь тоже. 100 актеров позвали сниматься, и 70 сказали нет. Дать список. И все это, учитывая очевидное обстоятельство, что заведомым нет войнистам не звонили. Звонили тем, кто должен быть в порядке, кто черные аватарки не вешал и пацифистские спичи не задвигал. И 70% отказов. Это наше кино, это наши актеры. Это не в Молдавии снимают, не в Грузии, не в Эстонии. Отсосал? Что ж такое? Они, наверное, все не за Россию. Латвия принудительно выдворит из страны более 1000 граждан России, проживающих на территории республики, заявила глава управления. В октябре управление уведомило более 3500 россиян об истечении срока действия видов на жительство, предписав им срок до 30 ноября 2023 года покинуть республику для дальнейшего проживания в стране. От них потребовали сдать экзамен по латышскому языку, знание которого на уровне А2 Сейм Латвии сделал обязательным для получения вида на жительство с 1 сентября этого года. После того, как 61% россиян, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза, власти республики продлили срок его сдачи на 2 года с предоставлением на этот период временных документов. Мы видим, цитата, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один пункт, указанный в законе. Вот так. У Путина проблемы с мясом. Поэтому вот что он делает. Сообщает СНОБ. Владимир Путин упростил получение российского паспорта для граждан Казахстана, Молдавии и Белоруссии. Теперь им не обязательно проживать в России 5 лет перед подачей заявления. Ну, если есть такие сумасшедшие, которые захотят получить российский паспорт. Я думаю, сразу оттуда их будет забирать ментовка на передовую. Вы знаете, что там делается с мигрантами и с нелегальными, и легальными, особенно тех, которые имеют два паспорта. Поэтому, если у вас есть какие-то подобные идеи, я вам не советую. В ООН призвали власти Российской Федерации незамедлительно сообщить, где и в каком состоянии находится Алексей Навальный. Необходимо немедленно освободить Навального и всех произвольно задержанных, предоставить им средства правовой защиты и компенсацию за весь причиненный вред в соответствии с международными обязательствами, заявила спецдокладчица ООН. Ну, про него не забывают, но, слушайте, уже длительное время человека нет. Человека нет. Ну и всякие слухи, вы знаете, да, не очень аппетитные. Пишет Алексей Рощин. Возвращаемся к Акунину. В 1998 году у нас дома появилась довольно убогая на вид книжка «Азазель», авторства некоего Б. Акунина, в такой черной твердой обложке от тоже никому доселе неизвестного издательства «Захаров». Потом была смерть Ахиллеса, потом турецкий гамбит, они шли густо, и скоро на них подсела пол Москвы. Я Акунина обожал, моя мама тоже. Слог очень легкий, закрученные сюжеты, интересные герои. И Россия в книгах, очевидно, придуманная, но весьма прикольная. Акунин уже тогда четко понимал, что историю России нужно писать и писать заново, напрягая все ресурсы воображения. Это окупится сторицей, поскольку подлинник слишком уж невзрачен, а то и постыден. Но тогда, в конце лихих 90-х, все только гадали, кто ж такой этот Б. Акунин. Его быстро стали называть Борисом, хотя, строго говоря, никаким Борисом он никогда не был. Как и писательница И. Грекова не была Ириной. Это был просто Бакунин и И. Грекова, где первую букву отделили точкой потехи ради. Если бы мне тогда сказали, что Акунин – это террорист, а заодно экстремист, и в прекрасной России будущего спустя четверть века на него заведут уголовное дело по статье «Фейки об армии», три точки, все-таки концентрация бреда в воздухе постоянно и неудержимо увеличивается куда-то углекислому газу. С другой стороны, нельзя не отдать должное силе писательского предвидения. Выбирая себе псевдоним Бакунин, посмотрите в интернете, кто такой Бакунин, он как будто что-то знал. Важная новость, дорогие друзья. Первое интервидение, это, значит, Россию выгнали из Евровидения, она проведет интервидение, конкурс интервидения. Проведут в России в 2024 году. Интерес к будущему российскому аналогу Евровидения уже проявили Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай и Узбекистан. А вот важная вещь, вы знаете, все должно быть как бы, все должно быть красиво. По принципу знаменитому, да, как это, если вы не в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наш недосмотр, по-моему, так. То ли Вышинский говорил, то ли кто. Значит, правительственная комиссия. Вот это вот, я считаю, что это сильная такая история будет. Правительственная комиссия поддержит законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая предлагает дополнить Уголовный кодекс России статьей «Русофобия» с условием его доработки. Яровая в рамках законопроекта предлагает ввести ответственность за дискриминацию. Слушайте внимательно, все мы идем по этой статье. За дискриминационные действия и за публичные призывы к совершению дискриминационных действий в отношении гражданина России, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, у которого нет гражданства. Объектами наказания в документе называются иностранные чиновники, должностные лица, публичные международные организации. Ну, в общем, короче говоря, криминализация русофобии. Да. Пишет писатель и поэт Лев Рубинштейн. Я часто его вспоминаю. Я едва не каждый день, а даже несколько раз в день дежурно дивлюсь поразительным мутациям, которым подвергаются значения знакомых вроде бы слов. Сегодня, например, я прочитал слова «экстремизм» и даже, прости господи, «терроризм» применительно к Акунину, которого я знаю много лет и к которому это как бы сильные, хотя и окончательно обессмысленные слова, настолько не подходят, что это вызывает даже некоторую оторопь. Вроде бы и хорошо нам известны манеры всех этих гоп-стоп-надзоров, вроде бы удивляться не приходится, но все равно. Почему, кстати, не японский шпион? Учитывая базовое образование, круг интересов фигуранта, это, конечно, сильно напомнило бы 30-е годы, когда от подобных шпионов ломились лагеря. Но кого это особенно волнует? Кого вообще волнует лавинообразное нарастание тотального абсурда? Кое-кого, конечно, волнует, но это, признаемся, капля в море. Хоть и драгоценная капля, та самая, что точит камень. Ну, хорошо, пусть будет так. Да, поразительно. А, 47 минут. Ну что ж. Сейчас мы с вами посмотрим первую часть беседы. Все будет. Будут и научные факты. Все будет. И стих. Итак, я напоминаю, что для того, чтобы это видеть сразу в полном объеме и без отставания на 2 недели, вам, дорогие друзья, нужно пойти в партнеры, в Патреоне, подписаться, и тогда вы будете получать ссылку и видеть, что мы делаем в наших закрытых эфирах. Итак, часть первая. Нынешнее положение Украины и почему Запад себя так ведет. Призывал сегодняшний день положение Украины.
Как предсказуемое. Пока что ничего не отклоняется от вполне реалистичной парадигмы, о которой мы говорили еще в конце 2022 года, что если война будет затягиваться, то, во-первых, будет уменьшаться внимание к этой войне со стороны цивилизованного мира, во-вторых, будет уменьшаться поддержка как финансовая, так и военная, в-третьих, будет увеличиваться количество других конфликтов, и они будут отвлекать на себя внимание Запада, и эти конфликты во многом будут инициироваться самой Российской Федерацией. Все это не является чем-то из ряда вон выходящим. Я вообще считаю, что пока история идет по предсказуемым лекалам, так сказать, то она не должна вызывать никаких отрицательных эмоций. Опасно, когда происходит что-то, чего нельзя было предсказать заранее. Это действительно большая опасность, потому что тогда ты не очень понимаешь, как реагировать. Вот, кстати говоря, яркий пример – это пример Владимира Владимировича Путина, потому что он не очень понимал, что украинцы не готовы встречать его танки с цветами. И был в некотором замешательстве, пока там не перестроился. А мы пока что находимся в вполне предсказуемой ситуации. Понятно, как она будет развиваться дальше.
А как она будет развиваться дальше? Вот вопрос.
Ну, во-первых, мы должны признать, что сама идея, что украинское наступление вне зависимости от его итогов, должно окончиться переговорным процессом с Россией, она ложная. Мне, кстати говоря, это казалось и в 2022 году. Я все время задавал вопрос, почему вообще на Западе решили, что если украинцы там прорвут сухой коридор из Ростова в Крым, то Россия захочет переговор. То есть то, что может быть цель прорвать коридор, то, что может быть цель освободить территории, это понятно, это логично, естественная цель военной операции. А почему вы связываете с этой военной целью политические последствия? Где у вас поводы? Ну, это потому, что нам так хочется. Нам хочется.
Нет, можно я буду тебе возражать, ну, да, так сказать, да? Ну как? Во-первых, знаменитая фраза, что все войны заканчиваются переговорами. Во-вторых, представим себе, что у Украины появится какое-то невероятное оружие, и вот с этой неподвижной линии фронта они выкинут за границей 91 года. Но дальше же, война же не заканчивается, дальше же надо подписать какой-то договор о мире, чтобы почему? Они не стреляли через границу.
Почему? А почему надо? Нет, может быть, нам надо, а русским зачем? Ну зачем? Почему они не могут стрелять через границу, тем более, что они не считают ее границей? А считают границей...
Потому что мы будем стрелять через границу в их сторону.
А это вот большой вопрос. Потому что, как известно, союзники Украины утверждают, что их оружием нельзя стрелять на территории России. И сам президент Зеленский неоднократно говорил, что мы не будем воевать на территории России. Поэтому суверенной территории России, в отличие от оккупированных территорий, ничего не грозит. Ну, а если представить себе, что Украина там будет беспилотники время от времени посылать на Москву или на другие города и будет проводить какие-то рейды в Белгородской области, так это дополнительное доказательство того, что нужно продолжать спецоперацию по освобождению оккупированных Украиной российских территорий Донецкой и Луганской областей. Я еще раз говорю, я не видел и не вижу никакого повода для Москвы начинать какие-то переговоры. Я, кстати, совершенно не согласен с идеей, что все войны заканчиваются переговорами. Есть войны, которые заканчиваются переговорами, а есть войны, которые не заканчиваются переговорами. Война во Вьетнаме не завершилась переговорами. Она завершилась, конечно, переговорами товарища Ле Дек Хо с господином Киссинджером, но потом через 2 года Северный Вьетнам абсолютно спокойно захватил Южный без всяких переговоров. И даже отказался от передачи власти, которую готовили в Сайгоне. Последний руководитель Республики Южный Вьетнам. Так что и об этом тоже нужно всегда помнить. Потом есть еще один хороший тезис, Матвей. Война заканчивается переговорами. Только вопрос, когда? Это же тоже важный момент. Если война закончится переговорами в 2024 году, это одна война. А если война закончится переговорами в 2034 году, это же другая война. Вот и все.
Ну, поэтому... хорошо. А представим себе вариант, вот о котором все говорят, что мы освобождаем территорию по границам 91 года, хотя сейчас уже это как-то тяжело верится с трудом из-за отсутствия помощи и так далее, но не суть. И нас принимают в НАТО, поэтому бомба на Украину – это бомба на страну НАТО.
Вот, но я не спорю, но опять-таки я не знаю, насколько страны-члены НАТО готовы к интеграции Украины в случае, если военные действия продолжаются даже на границах Украины. Потому что любой руководитель страны-члена НАТО задает себе вопрос. Вот мы голосуем за ее принятие в НАТО, конфликт продолжается. А на следующий день, после того, как мы торжественно все сделали, попала какая-то ракета в Харьков. Что нам делать? Делать вид, ну, что да, ее не было? Вот сейчас, когда попадает какая-то ракета в Польшу или в Румынию, мы говорим, это случайность, этого не было. Это вообще ракета летела в Украину, это не против нас. Мы не будем отвечать. А если она уже попадет в Украину в члена НАТО, мы же не можем сказать, что это случайность. Поэтому я думаю, что реальная интеграция Украины в НАТО и в Европейский Союз возможна только в случае подписания политических договоренностей с Россией. Именно поэтому я всегда говорю, что ключи от евроатлантической и европейской интеграции Украины находятся в Москве, а не в Брюсселе, в кармане Владимира Путина. И он эти ключи никому не отдаст. Потому что если хотят эти ключи у него из кармана вытащить, действительно нужно принимать нестандартные решения, нужно не рисковать. То есть нужно рисковать, нужно не бояться. А если вы думаете, что безопасность ваших стран важнее всего и ваших граждан важнее всего, а Украина пусть она воюет, пока Россия наконец-то не поймет, что она не сможет всю Украину захватить, то это может продолжаться до бесконечности. Но бесконечности этой у нас нет, потому что ресурсы Украины тоже ограничены. И это тоже вопрос Запада. Если вы понимаете, что ограничены ресурсы, и знаете день, когда не хватит этих ресурсов, когда в конце концов завершится мобилизационный потенциал Украины,
да,
то собираетесь ли вы предпринимать какие-то меры для того, чтобы территория от условной Авдеевки до Ужгорода не обезлюдила? Воевать-то можно. Просто кому? В конечном счете можно будет воевать, если мы говорим о столкновении страны в 25-30 миллионов человек, которая все время уменьшается с точки зрения количества людей теперь,
да,
со страной в 120 миллионов человек, население, которое уверено, что именно эта война является неким экзистенциальным вызовом для России и готово мобилизоваться, тем более за те огромные деньги, которые сейчас тратятся для всего олимпинизированного населения России. И это вопрос не к Украине. Я вообще считаю, что Украина тут не субъект. Многие украинцы уверены, что она субъект политики. Это объект. Именно в силу того, что это несоразмерные величины. Это не упрек Украине, что она объект. Но я прошу прощения. Вот если Венесуэла нападет на Гаяну, Гаяна что, будет субъектом политики? Но она меньше Венесуэлы, у нее маленькая армия. Когда большой нападает на слабого, то может, конечно, слабый считать, что у него все хорошо, потому что он мужественно сопротивляется, но в конце концов его силы иссякают. Да, Украина больше, чем многие другие страны, с которыми до этого времени воевала Россия. Больше, чем Молдова, больше, чем Грузия. Это вообще бывшая вторая республика Советского Союза. Но ее возможности тоже не безграничны в этом противостоянии. Кроме того, есть еще один очень важный момент, что Россия может добиваться не только оккупации Украины, это может быть цель, которую Россия не способна достигнуть, и в Кремле это понимают. Но она может добиваться умаления Украины, понимаешь? Это тоже может быть идея. Ну вот, Украина действительно была второй реальной республикой Советского Союза. Второй, если угодно, силой в Российской империи. И Украина, и украинцы. Эта война, она реально может население Украины уполовинить. Кстати говоря, ты знаешь, какая бывшая Советская Республика сейчас играет роль Украины на постсоветском пространстве с демографической точки зрения? Узбекистан. Там, по-моему, сейчас 50 миллионов населения. То есть Украина поменялась местами. Если бы сейчас бы вот это вот все было бы в рамках Советского Союза, то сейчас бы после России шел Узбекистан. Потому что его демографический потенциал, ну, ввиду целого ряда причин, он увеличился в разы. А Украины не по объективным причинам, а по причинам этой вот именно интервенции уменьшился. И Россия может считать, что чем дольше она будет воевать, тем больше она, во-первых, обеспечивает то, что люди не вернутся из-за границы, что меньше будут рожать, что будет такая большая демографическая яма. И в результате этой войны, что бы с Украиной ни было, она никогда больше не будет политическим конкурентом Москвы. Это такое превращение, если хочешь, из Германии в Словакию. И это фокус, который был свое дело проделан с Речью Посполитой. Речь Посполитая на момент ее раздела России, Австрии и Пруссии была огромной страной, которая была намного больше и серьезнее этого вот Московского царства. По политическим возможностям, по экономическому потенциалу, по демографии, по месту в Европе. А сейчас мы имеем дело с Республикой Польша, которая меньше по населению, чем Россия, чем Германия. Те страны, которые ее расчленяли. То есть добились они того, что Польша перестала быть вот таким вот главным игроком на континенте. Добились. Это ровно то, что хочет сделать с Украиной Россия. Если Запад готов содействовать этому, он, конечно, может длить эту войну столько, сколько России нужно.
Какая же позиция Запада будет дальше? И что будет, если придет Трамп? Тут самые разные мнения. И, кстати, не обязательно трагические и пессимистические. Что ты думаешь о помощи?
Во-первых, я считаю, что до президентских выборов в Соединенных Штатах нужно еще дожить. И опять-таки, ответ на вопрос, что будет, когда придет Трамп, еще во многом зависит от того, что будет с американской помощью сейчас. Потому что если эта помощь будет получена хотя бы в декабре, но в худшем случае там в январе-феврале следующего года, это будет означать, что мы проживем 2024 год. И по большому счету мы не знаем, что будет с довыборами в американский конгресс. Потому что, опять-таки, если демократ, например, будет иметь большинство в палате представителей, то даже если там Трамп победит на выборах, мы можем рассчитывать на какую-то помощь на 2025 год, вне зависимости от того, что думает об этом Трамп. Теперь, что касается Трампа. Я не знаю, как будет действовать Трамп, потому что, опять-таки, мы не знаем, какой будет политическая ситуация и военная ситуация на начало 2025 года. Если будут какие-то реальные изменения на фронте, будет одна история. Если будет застывшая линия фронта вот так вот еще год, будет другая история. Я допускаю, что у Трампа может быть идея, что он договорится с Путиным относительно всех кризисных моментов. Я даже допускаю, что он начнет об этом разговаривать с Кремлем. И я допускаю, что он упрется в ту же самую стену, в который уперся Байден, который, между прочим, хотел договориться с Путиным. Три раза с ним разговаривал. Это же не то, что мы говорим, вот Трамп, он вел переговоры с Путиным, он хотел с ним договариваться, потом пришел Байден, который послал Путина нахер, извини. Нет, он с ним сидел, говорил, провел несколько встреч подряд. Эти встречи ни к чему не привели, потому что Путин не был заинтересован в договоренности. Или так скажем, если он был заинтересован в договоренности, то договоренности такого масштаба, которые точно не были возможны для американцев. Гарантировать, что бывшие советские республики не вступят в НАТО, гарантировать, что все оружие, размещенное на территории самого блока, в Центральной Европе и в Южной Европе, между прочим, на Балканах, будет оттуда выведено. Но я не очень представляю себе, что Трамп согласится на такие условия Путина. С чего бы это? А Путину нужны пакетные условия, потому что ему не нужна просто там Украина или нейтралитет Украины. Ему нужен Советский Союз. И любой администрации американской, республиканской или демократической придется в этом убедиться. Поэтому интересно будет именно то, что будет делать Трамп, когда он упрется в стену. Потому что, в отличие от Байдена, Трамп человек импульсивный. И вот тут мы можем видеть разное развитие событий, непредсказуемое. Потому что, еще раз говорю, мы будем иметь дело с импульсивным человеком, который будет разочарован в лучших своих намерениях. Вот вспомни очень хороший пример президента Чехии Милоша Земана, который старался с Путиным разговаривать, поддерживать дружеские отношения, ездить там на 9 мая. Но оказалось, что он, в принципе, считает Путина психически здоровым человеком. И когда произошло 24 февраля, он вдруг за один день стал абсолютно враждебен по отношению к Путину. Потому что, в отличие от какого-нибудь Виктора Орбана, он искренне думал, что речь идет о определенных интересах России, которые не хотят понимать на Западе. А убедился совершенно в противоположном и изменил свое представление о реальности. Очень, таких людей было очень много. И будет много. И поэтому я вполне могу сказать, что Трамп не Орбан, потому что у Орбана есть там холодный расчет, скажем так, газ, возможность маневрировать между Будапештом и Москвой, поддержание власти за счет дешевых энергоносителей. Это тоже все можно разложить по полочкам. А если ты не зависишь от Москвы, вот Трамп не зависит от Путина, как бы там ни было, то ты можешь стать жертвой собственного разочарования. И это тоже в Кремле будет учитывать.
А вот такая вот история. Виталий Портников, первая часть беседы с ним. Мы будем это давать по частям все 5 дней, а в субботу будет новая закрытая встреча, которую вы по частям будете видеть через 2 недели. Поэтому я приглашаю вас, пожалуйста, приходите, будьте патреонами, будьте патронами. Значит, запишитесь в патроны, и тогда вы будете получать ссылку, и все уже разобрались с этими ссылками, и вы будете видеть всякие эксклюзивные эфиры, которые я пока что делаю по субботам. Теперь научные факты. Вот это мне очень понравилось. Значит, в Германии... Вот посмотрите, я вам сейчас покажу рисуночек. Это, знаете, когда переходишь улицу. Видите? Это 2 фотографии. Одна с одной стороны улицы, другая с другой. Ну, конечно, немцы, не ожидал от них. В Германии, когда ты ждешь зеленого цвета для того, чтобы перейти улицу, ты можешь сыграть в настольный теннис или пинг-понг с персоной, которая стоит с другой стороны улицы. Ну, вот на этом экранчике. Мне кажется, это прекрасная идея, это уважение, значит, к людям. Теперь про интересная история про комаров. Значит, почему комары пьют кровь? Ну, во-первых, только самки комаров берут кровь. Они из крови автоматически извлекают протеин и железо, которое необходимо для созревания их яиц, потомства. Значит, если говорить пить кровь, вот знаете, пить, то пьют они нектар или воду, как и самцы комаров. Интересно, а вот сколько все-таки комар может выпить крови за раз, за один раз? Значит, за раз самка комара обычная может выпить 3 миллиграмма крови. Ну, не так уж много, но вы знаете, она запускает, Олег Козловский, а боевые комары. О, боевые комары, я себе представляю. Да. Вот интересный факт. Не знал. Когда весной 1814 года русская армия вошла во Францию, из нее сумели дезертировать, не пожелав возвращаться в удушливый мрак крепостной империи, и остались в Европе около 40 тысяч человек, треть войска Александра I. И вот знаете, вот это вот очень интересно, потому что, ну, почему такое количество? Вы знаете, что там воевало очень много крепостных, и, значит, вы знаете, забрить в армию там в царское время, это 25 лет служения, это люди прощались с семьей навсегда, было такое. Поэтому вот как-то россияне обращали внимание на это дело. 40 тысяч, треть армии, представляете, осталось. Еще научные. Вот. Вот это очень интересно. Жирафы. Жирафам требуется от 5 до 30 минут сна в 24-часовой период. Представляете, 5 минут поспал и как огурец. Ну, от 5 до 30 минут. С ума сойти. И последнее на сегодня перед стихом. Смотрите, я вам покажу фотографию, потом поясню. Это Япония, и вы видите, что дом, ну как бы, вот он как-то на магнитах, но он вот наверху, он не притрагивается к ним. Япония работает над развитием специальной технологии, которая позволяет домам как бы держаться, фланировать, да, сверху грунта для того, чтобы дом сохранился и с ним ничего не случилось в случае землетрясения. Потрясающе. Очень здорово, если бы они это сделали. Вот как интересно понять расстояние. Вот, ну, вы знаете, Voyager 1 и Voyager 2. Вы знаете, их запустили, по-моему, в 76-м году. Они там пролетели необходимые планеты и уже покинули солнечную систему полностью, и вышли в открытый космос. И они продолжают общаться. Так вот, вы знаете скорость света. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. И радиосигнал тоже идет со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Представляете, какая бешеная скорость. Так вот, когда НАСА обращается к Voyager 1, посылая ему сигнал, то сигнал до него, до Voyager, идет 32 часа. И от него 32 часа. Поэтому вы можете себе представить, как радиосигнал идет со скоростью света, но идет 32 часа. Вот такие вот удивительные вещи. Ну, теперь стих. <кхе-кхе> Мы же не должны с вами разжигать межнациональную рознь, правда? Поэтому стих о дружбе и любви только написан Игорем Иртеньевым. Он потрясающий чувак. «Как по городу Казани, что сокол твой голый, шел солдат зимой из бани с песней веселой. Тары-бары, растабары, пташка-канарейка, вся родня моя татары, а жена еврейка. И жены той краше нету, краше да пригоже, несмотря что малость эта, зато вышла рожей, да и прочим вышла тоже, даже очень даже, особливо без одежды, да при макияже. Тары-бары, растабары, петухи да гуси, лучше нету моей Сары, разве что Маруся. Только что мне с той Маруси, ни жару, ни пару, так что я скорей усруся, но не брошу Сару». Он фантастический, Игорь Иртеньев. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, мы встретимся завтра. Пожалуйста, там было 5000, сейчас почти 5000. Поставьте, пожалуйста, лайки, расскажите о моем эфире другим. Будьте моими рекламными агентами. Это первое. Второе. Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon для того, чтобы слушать субботние эфиры. Дальше можете бросить мне рубли, можете бросить в меня чашку кофе или Patreon. Вот все ссылки внизу. Спасибо вам большое. Будем наблюдать за событиями. Может быть, сегодня будет спокойная ночь. Я вас люблю.